а его шаг, по моим расчетам, плюс-минус... Вот так просто? Без волшебства?
Сугубо здравый смысл. В долгосрочной перспективе это гораздо надежнее.
Келли похлопала его по руке. «Бедный старый кувыркс», — сказала она.
«Мне всего 20, госпожа».
Она встала и направилась в гардеробную. «Если ты, принцесса, научаешься, помимо прочего, всегда быть старше тех, кто ниже тебя рангом». «Ну да, видимо, должны же быть на свете молодые волшебники», — сказала она через плечо. «Просто люди всегда считают их старыми. Интересно, почему так?»
«Волшебство — суровое призвание, госпожа», — сказал кувыркс, закатив глаза.
До него доносился шелест шелка.
«Почему ты решил стать волшебником?»
Голос ее звучал глухо, будто она что-то натянула на голову.
«Работа под крышей и тяжести таскать не надо», — ответил кувыркс. «Плюс я, видимо, хотел узнать, как устроен мир».
«И преуспел?»
«Нет».
Кувырксу плохо давалась светская беседа. Иначе он бы не забылся и не спросил в результате.
«А почему вы решили стать принцессой?»
После раздумчивой паузы она ответила.
— Тут, видишь ли, решили за меня.
— Извините, я...
— Царствование — это как бы семейная традиция. С магией, наверное, то же самое. Твой отец был, конечно, волшебником.
Кувыркс заскрежетал зубами.
— Нет, — сказал он, — не очень-то. В сущности, ничего подобного.
Он знал, что она скажет дальше. И оно прозвучало, предсказуемое, как закат, со смешинкой и упоением в голосе.
— Да? А правда, что волшебникам запрещено...
— Ну, если на этом все, мне уже пора, — громко провозгласил кувыркс. — Если я кому понадоблюсь, идите на взрывы, я...
Келли выступила из гардеробной. Надо понимать, что женская одежда мало занимала кувыркса. Более того... Как правило, размышляя о женщинах, от одежды он их заранее избавлял. Но представшее видение ошеломило его не на шутку. Те, кто придумывал это платье, не умели остановиться. Они нашивали кружева на шелк, затем отделывали его черным дурностаем, нанизывали жемчуг везде, где казалось пустовато, раздували и крахмалили рукава, затем добавляли серебряные филиграни и вновь брались за шелк. Просто поразительно. Что можно сотворить из нескольких унций тяжелого металла, раздраженных моллюсков, пары-тройки дохлых грызунов и длиннющей нити, выволоченной из задов у насекомых? Это платье не носили. Его населяли. Если внешние оборки не подперты колесиками, значит, Келли сильнее, чем кувыркс предполагал.
— Что скажешь? — спросила она, медленно поворачиваясь на месте. — Это носила моя мать. И моя бабка, и ее мать.
— Что, все разом?
— сказал кувыркс, вполне готовый в это поверить.
— Как она туда влезла? Там, наверное, сзади дверца.
— Это фамильная драгоценность. Тут на корсаже настоящие бриллианты.
— Корсаж? Это где?
— Это вот тут. Кувыркс задрожал.
— Весьма эффектно,
— произнес он, когда удалось овладеть голосом.
— Но вам не кажется, что оно вас... Немножко чересчур взрослит.
Оно королевское.
Да, но вам в нем, наверное, неудобно быстро бегать.
Бегать я не собираюсь, тут требуется достоинство.
И снова обрис подбородка принцессы напомнил о ее происхождении от победоносного предка. Тот всегда предпочитал бегать как можно быстрее, а его познания о достоинстве уместились бы на кончике острого копья. Кувыркс развел руками.
— Хорошо, — сказал он. — Ладно. Мы все стараемся, как можем. Я только надеюсь, Мор что-нибудь придумает.
— Трудно доверять призраку, — заметила Келли. — Он же сквозь стены ходит.
— Я об этом думал, — ответил кувыркс. — Загадочно, да? Он ходит сквозь предметы, только если этого не замечает. По-моему, у него профессиональная деформация.
— Что?
Я ночью почти убедился, он становится реальным.
Так мы же все реальные. Во всяком случае, ты реальный, да и я, видимо, тоже.
Но он становится реальнее, предельно реальным. Почти таким же реальным, как смерть, а реальнее особо некуда. Почти уже некуда реальнее. — Уверена?
— подозрительно спросил Альберт. — Еще бы, — сказала Изабель. — Посчитай сам, если охота. Альберт, воплощенное сомнение, опять глянул в Гроссбух.
— Ну, я так думаю, более или менее сошлось, — нехотя согласился он и переписал на бумажку два имени. — Все равно есть только один способ проверить.
Он открыл верхний ящик стола и достал большое железное кольцо для ключей. Ключ был всего один.
— И что теперь? —
спросил Мур.
— Достанем жизнеизмерители, — ответил Альберт. — Ты идешь со мной.
— Мур, — прошептала Изабель. — Что? — Ты сейчас сказал? Она осеклась, потом добавила. — Ой, ладно, но прозвучало странно. — Я только спросил, что теперь? — сказал Мур. — Да, но... Ой, забудь.
Альберт протолкнулся между ними, свернул в коридор и двуногим пауком зашагал к вечно запертой двери. Ключ прекрасно подошел. Дверь распахнулась. Ни малейшего скрипа петель, лишь посвист глубокой тишины. И грохот песка. Мор и Изабель застыли на пороге, а Альберт затопотал прочь по проходу меж стеклянных шеренг. Грохот проникал в уши, поднимался по ногам, впитывался в череп и наполнял мозг, пока все мысли не замещал серый шум шипящего потока, шорох миллионов проживаемых жизней, мчащихся к неотвратимому финалу. Они озирали бесконечные ряды жизнеизмерителей, все разные, все поименованные. Свет настенных факелов пускал по стеклу зайчики, и в каждых часах блистала звезда. Дальние стены растворялись в световой галактике. Мор почувствовал, как пальцы Изабель стиснули ему локоть. Заговорила она через силу. — Мор, тут некоторые такие маленькие.
— Да уж.
Ее хватка разжалась очень мягко. Так возлагают туза на вершину карточного домика и опасливо убирают руку, боясь обрушить все строение.
— Повтори, что ты сказал,
— тихонько попросила Изабель. — Я говорю, да уж, тут я ничего поделать не могу. — А ты здесь раньше не бывала?
— Нет.
Она чуточку отстранилась и глядела ему в глаза. — Тут не хуже, чем в библиотеке, — сказал Мор. И сам почти поверил. Но в библиотеке просто читаешь, а здесь видишь воочию, как это происходит. — Что ты на меня так смотришь? — прибавил он.
— Я пытаюсь вспомнить, какого цвета у тебя раньше были глаза, — сказала она. — Потому что...
— Может, хватит уже миловаться?
— заорал Альберт, перекрикивая грохот песка.
— Сюда!
— Карие, — сказал Мор. — У меня карие глаза. А что?
— Пошевеливайся!
— Ты иди, помоги ему, — сказала Изабель.
Он, по-моему, расстроился. Мор, чей рассудок внезапно погрузился в топь тревоги, оставил Изабель и по плиткам прошествовал к Альберту, который стоял нетерпеливо, постукивая ногой. — Что надо делать? — спросил Мор.
— Пошли.
За комнатой открывалась анфилада коридоров, и все были уставлены песочными часами. Тут и там между стеллажами высились каменные колонны, изрезанные угловатыми письменами. Временами Альберт на них поглядывал, но в основном шагал по лабиринту песка так, будто выучил все повороты наизусть.
— И у каждого есть часы, Альберт?
— Да.
— По-моему, на всех тут не хватит места.
— Ты что-нибудь смыслишь в М-пространственной топографии?
— Нет.
— Тогда я бы на твоем месте от мнений воздержался, — сказал Альберт.
Он остановился перед стеллажом, посмотрел в бумажку, рукой провел по ряду и внезапно выхватил часы. Верхняя колба почти опустела.
— Подержи, — сказал Альберт. — Если все верно, другие должны быть поблизости. — Ага, вот.
Мор повертел часы в руках. На одних клеймо знатной жизни, другие — коренастые и ничем не примечательные. Мор прочел имена. Первое, похоже, какой-то аристократ из Агатовой империи. Другое — набор пиктограмм повращательного клатча.
— Дело за тобой, — насмешливо сказал Альберт. — Раньше сядешь, раньше выйдешь. Я приведу Бинки к парадной двери.
— У меня глаза нормальные? — нервно спросил Мор.
— По-моему, глаза как глаза, — ответил Альберт. Чуток покраснели, чуток голубее обычного, ничего такого.
Мор в задумчивости двинулся за ним обратно вдоль долгой череды стеллажей. Изабель посмотрела, как Мор вынул меч из стойки у двери, проверил на остроту, рубанув в воздух в точности, как делал смерть, и безрадостно ухмыльнулся, услышав приятный раскат грома. Изабель узнала эту походку. Мор шествовал.
— Мор,
— прошептала она.
— Так.
— С тобой что-то происходит.
— Я знаю, — сказал Мор.
— Но у меня, по-моему, все под контролем. —